вчера по телеку видела.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только и обсуждают, что...
Итак, десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
По-прежнему у микрофона Кирилл Бакеев и Илья Харламов, а на связи с нами главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор Александрович, здравствуйте.
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 Два, можно сказать, отца обновленной российской конституции, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес и председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли законопроект об изменении процедуры лишения неприкосновенности бывшего главы государства в развитие поправок в Конституцию
России. Поправки, значит, по сути дела идет речь о том, что не сможет быть привлечен бывший президент ни к уголовной, ни к административной ответственности, и не только он, арестован, задержан, это понятно, но и там имущество, письма и так далее, так далее, так далее, да. И в связи с этим вот вспоминается в субботу внесенный Владимиром Путиным закон об изменениях в формировании Совета Федерации, в котором предлагается пожизненным сенаторством наделять бывших президентов. Вот в связи с этим вопрос, Федор Александрович. Разные политологи утверждают, что грядут какие-то большие события, там транзит власти, какая-то трансформация системы. Вы как считаете? Это обоснованное, так сказать, настроение, да, обоснованное мнение, или, скорее всего, так вот ветер просто некий носит?
Ну, ветер-то носит, конечно, но с другой стороны, когда руководитель государства в своей должности уже 20 лет, конечно, рано или поздно происходят изменения. Если они не происходят своевременно, то могут возникнуть проблемы, как вот, например, у нашего дорогого соседа Александра Григорьевича Лукашенко. Я не занимаюсь российской внутренней политикой, и поэтому не могу квалифицированно судить. Но когда вот в начале этого года, до всех событий, президент выступил с посланием Федеральному собранию, таким вот ярким и сенсационным, и предложил эти конституционные поправки, конечно, было твердое ощущение, что основная их цель – это подготовка нового политического ландшафта для будущего транзита власти. Но потом, надо сказать, контуры стали как-то так несколько размываться, еще до ковида даже, еще вот когда поправки эти были сформулированы, и знаменитое выступление Терешкова и так далее. А потом наступила пандемия, и вообще как-то повестка чуть сменилась. Но при этом, я думаю, что сама задача, готовить политическую систему к тому, что вечных руководителей и вечных конфигураций не бывает, она остается. Вот Путин на Валдае у нас выступал 2 недели назад, и на прямой вопрос насчет того, что бессрочное правление и так далее, он сказал, я же понимаю, что рано или поздно это кончится. Вопрос рано или поздно, это, конечно, вещь расплывчатая, но, в принципе, возвращаясь к вашему вопросу, думаю, что в конечном итоге, да, это все имеет отношение к транзиту, просто это не означает, что транзит уже начался или вот-вот начнется.
Федор Александрович, как специалист по внешней политике, по международным делам, в таком случае хотелось бы вас спросить, может быть, вы что-то знаете о том, как обстоит дело с судьбой президентов, в странах, которые мы называем развитыми, хотя бы по уровню ВВП, давайте такой вот универсальный возьмем, маркер, да, не обязательно западный или европейский, можно взять Японию, Южную Корею, там разные другие, то есть насколько они обладают тотальным иммунитетом после отставки, после прекращения своих полномочий президентских, и
или насколько, премьерских,
да, или премьерских, получается. И насколько часто они вот обладают пожизненным статусом в качестве сенаторов, допустим, то есть их нельзя просто трогать и ничего с ними делать.
Значит, вы Южную Корею упомянули.
Да.
Южной Кореи избрался президентом.
Там президентов сажают даже.
Либо сядешь, либо убьют, или сам с собой покончишь.
Да.
Так что какая там нафиг, простите, неприкосновенность? Нет, насчет тотальной неприкосновенности, мне кажется, это достаточно редкая вещь. Южная Корея – это особая культура. Япония, кстати говоря, премьер-министры очень даже попадали под суд и оказывались фигурантами разного рода дел коррупционных, как правило. Во Франции вот сейчас, в данный момент, господин Саркози под следствием, и ему там очень нехорошие вещи грозят. Я вспоминаю, ну, всплывает у меня пример Италии, где премьер-министры, по-моему, становятся, да, пожизненными сенаторами. Вот, например, господин Андреотти, один из таких вот столпов всей послевоенной итальянской политики, что только ему не инкриминировали, и причем так, не то чтобы, видимо, совсем беспочвенно, связи с мафией и прочее, но, тем не менее, пожизненное сенаторство вполне себе обеспечило ему, он дожил до очень преклонных лет и скончался мирно в своей постели. Правда, с другой стороны, есть пример Сильвио Берлускони, который уже после премьерства, он был, правда, у него было такое, как это, в доме престарелых, он что-то там работал, какие-то работы выполнял, но тем не менее, это было наказание. Можно вспомнить пример Пиночета.
Но это, да, но это другой регион. Если даже брать ВВП, я так, знаете, постарался корректно сформулировать.
Ну, вот американские путешествуют там по университетам, лекции читают, фонды свои организуют, и ничего, живут себе спокойно.
Да, ну, то есть тотальная защищенность – это скорее исключение, насколько я понял из ваших объяснений.
Если мы говорим о формальном иммунитете, то такое, наверное, где-то есть, но не сильно распространено. То, что американские президенты ездят и фонды и так далее, ну, собственно, мало кого из президентов обвиняли в уголовных преступлениях. Те, кого обвиняли, как, например, Ричард Никсон, ему грозили очень серьезные неприятности, но его своим решением, там тоже такое есть правило у американцев, оно своеобразное, но тем не менее, помиловал и освободил от преследования его преемник и его же бывший вице-президент Джеральд Форд. Его как бы в уголовном плане он был помилован и больше его не преследовали, но в моральном смысле Никсон, собственно, так и не отмылся от Уотергейта.
Но он и что... сам ушел, но все-таки он и сам ушел, он не стал до критической ситуации доводить.
Ну, да. Он ушел, когда уже было очевидно, что импичмент пройдет.
Федор Александрович, ну вот все-таки я хотел бы вернуться к этому самому законопроекту, который поступил на рассмотрение Государственной Думы, спросить вас, может быть, не как специалиста по международным отношениям, а как гражданина Российской Федерации. Как вам, собственно, этот законопроект? Потому что он существенно меняет предыдущий текст, где речь шла о неприкосновенности только за за период президентства. Сейчас эту неприкосновенность ее предлагают расширить вообще на все. И в том числе усложнить процедуру снятия этой самой неприкосновенности и иммунитета.
Ну, вы знаете, тут опять же я совсем не специалист. Я могу понять причины появления необходимости таких законов в стране, в которой, ну так мягко скажем, традиция сменяемости власти очень невелика. Примеров, когда наш руководитель добровольно взял бы и ушел, ну, я не знаю, по пальцам одной руки можно за всю историю России посчитать. И в этом плане эта традиция, она, ну, как бы требует какого-то очень аккуратного к себе отношения. Поэтому если для облегчения сменяемости нужны полноценные гарантии, чтобы тот человек, который уходит с поста и готов его уступить следующему там, лидеру или другому поколению, чтобы он был точно уверен, что с ним немедленно не начнут сводить счеты, как тоже бывало в нашей истории, наверное, это правильно. Ну, с точки зрения общей моральной справедливости, брать и заведомо прощать любому находящемуся на этом посту все, что угодно, ну, наверное, это, может быть, не вполне морально, но с точки зрения политической целесообразности, наверное, оправдано. Опять же, повторюсь, в той политической культуре, в какой мы живем.
Давайте про нефть немножко.
Да, про нефть. Там тоже довольно интересная история. Предложение Белоруссии купить нефтяные месторождения на территории России будет проработано. Это, собственно, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Немного контекста. Днем ранее агентство Белта со ссылкой на пресс-службу президента Беларуси сообщило, что в ходе телефонного разговора Александр Лукашенко спросил у Владимира Путина, можно ли Беларусь Белоруссии приобрести в России нефтяное месторождение. И, собственно, Путин эту идею поддержал, и она будет детально обсуждена на ближайших переговорах.
Скажи, пожалуйста, мы не знаем формат приобретения, может быть, в кредит. Это похоже на финансовую поддержку Александра Григорьевича вот в таком виде или что-то другое это?
Ну, действительно, на что он будет приобретать, это
если
интересно.
Если он кредит только недавно взял у России 1,5 миллиарда, значит, приобретать будет, наверное, в кредит лет на 50.
Кредит он взял на покрытие текущих недостач. Да. Наверное, будут какие-то особые условия. Это, безусловно, форма поддержки. Ну, такая, я бы сказал, не столько финансовая, сколько морально-политическая еще. Лукашенко, между прочим, об этом говорил давно. Я вот сейчас вспоминаю, что он, когда были очередные, значит, препирательства по поводу всяких там углублений интеграции, он же весьма твердо стоял на том, что интеграция как бы не очень выгодна в том виде, как предлагала Россия. Вот он говорил о том, что ну что вот взяли бы, если мы такое союзное государство, тесно взаимодействуем, дайте нам возможность, вот мы тут переработка у нас есть, дайте нам возможность приобрести месторождение.
И в общем, это форма поддержки. Спасибо большое, Федор Александрович. Мы поняли вашу позицию. Посмотрим, как все это будет развиваться, потому что пока действительно информации мало. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов был с нами на прямой связи, и спасибо ему за это огромное. А в студии для вас работал мой коллега, обозреватель радио «Спутника» Илья Харламов. И тебе спасибо большое.
Благодарю.